«Везде слышно об угрозах, которые переносить нельзя», — возразил Ботмар. Бестужев доносил в Петербург, что с появлением английского флота все стали чуждаться его резидента как зачумленного. Осенью английская эскадра возвратилась, не тронувши русского флота. Это обстоятельство, и союз России с Австрией удержали Данию от преступления Ганноверскому союзу. И когда весной 1727 года английская эскадра опять появилась на датских водах, и английский адмирал требовал, чтобы датский флот соединился с его флотом, то получил отказ. При этом Бестужев узнал о донесениях Вестфалена из Петербурга, что с русской стороны не будет против Дании никакого неприятельского поступка. Прусский король Фридрих Вильгельм I прослезился, когда граф Александр Головкин объявил ему о кончине Петра и уверял, что будет продолжать дружбу и к его преемнице. «Я по смерти своего дорожайшего друга хочу показать свою верность», — сказал король и стал носить траур даже в Потсдаме, чего никогда не делывал. Всем велел носить траур четверть года, тогда как по других государях носили только 6 недель. На вопрос своего посланника в Петербурге, Мардефельда, как ему носить траур, король отвечал: «Как по мне». Головкин писал императрице: «При нынешних конъюнктурах надобно дорожить дружбою короля прусского. Если ваше величество изволите принять какие-нибудь меры к продолжению взаимной дружбы, то имею надежду успеть в этом, особенно если со стороны вашего величества будет сделано королю что-нибудь угодное, именно присылкою нескольких великанов, потому что этим способом и при блаженной памяти императора важные дела были исправлены, и другие государства этим же способом его склоняют». Король сам предложил заключить оборонительный союз между Россией и Пруссией и особенно обращал внимание Екатерины на Польшу. «Надобно нам между собою ближайшим образом согласиться», — говорил он Головкину, — «надобно откровенно друг другу объявить свое мнение, ибо легко может случиться, что король польский осуществит свои вредные замыслы, и тогда трудно и поздно будет препятствовать, надобно заранее обо всем между собою согласиться. Недаром саксонские полки приготовляются, какие-нибудь злые замыслы имеют». Фридрих Вильгельм велел объявить саксонскому посланнику, что если через 9 дней саксонский двор не объявит подлинного намерения о приготовлениях своих войск, то прусское войско соберется при саксонской границе. «Если саксонцы, — говорил король Головкину, — несмотря на то вступят в свои лагеря близ моих границ, то я прямо на них пойду, и потом, что сделается, я не буду виноват, и все потери с них требовать буду. Саксонцы — такой народ, что им отнюдь ни в чем верить нельзя, но если б какое другое соседнее государство войско свое собирало, например, если б ваших войск собралось хотя бы 100 тысяч при самых моих границах, то я бы ни малейшего подозрения не имел, потому что я ничего от вас не опасаюсь». Саксонский двор уступил и велел своему посланнику объявить Фридриху Вильгельму, что не будет больше собирать полков на бранденбургских границах. Король успокоился, но летом 1725 года пришла грамота от английского короля, что Россия вооружает флот против Дании в пользу герцога Голштинского, и потому Пруссия, гарантировав Дании Шлезвик, обязана помочь и в этом случае дипломатическим путем, а в случае нужды и войском. Ответная грамота прусского двора была в генеральных и прикрытых терминах, чтобы английский двор не мог ни за явный отказ, ни за обещание принять. Но Европа поделилась на 2 союза – англо-французский и австро-испанский. Фридрих Вильгельм отправился в Ганновер для свидания с английским королем и по возвращении объявил Головкину: «Так как Венский двор с Испанией вступил в тесный союз и другие католические державы к этому союзу приглашает, то король английский нашел нужным образовать другой сильный союз, и я вступил в этот союз, который имеет главную целью сохранение Вестфальского и Оливского договоров. Но уверяю вас, что в этом новом союзе нет ничего предосудительного русским интересам, и все желают, чтобы и Россия в него вступила, того же особенно желаю и я. Россия не приступала к Ганноверскому союзу, но это не мешало Фридриху Вильгельму сохранять с ней дружественные отношения. Он объявлял, что с Англией и Францией он только в оборонительном союзе и очень рад быть в таком же союзе с Россией. Когда мы, говорил король, с покойным императором русским в доброй дружбе были, то изрядную фигуру делали. В марте 1726 года прусские министры предложили Головкину, не угодно ли будет русскому двору посредничество прусского для отстранения препятствий, мешающих России приступить к Ганноверскому союзу. И так как главное препятствие состоит в требуемом Россию вознаграждении герцогу Голштинскому за Шлезвиг, то прусский король предлагает отдать герцогу Курляндию. Головкин отказался принять это предложение на доношение, сообразив, что: первое, он ничего не знает о намерении императрицы относительно Курляндии. Второе, герцог Голштинский уже раз не согласился на это предложение, сделанное ему прямо берлинским двором. Третье, дело может произвести неприятное впечатление на поляков. В Петербурге были очень довольны поступком Головкина. Сей поступок весьма опробуется, и впредь таким же способом от того уклонялся бы. Дружеские сношения петербургского двора с Венским сильно беспокоили Фридриха Вильгельма, но Головкин относительно Австро-Русского союза говорил ему то же, что король говорил о вступлении своем в Ганноверский союз. «Если заключен будет какой-нибудь договор, то в нем не будет ничего предосудительного для Пруссии, а может быть еще подастся случай выговорить что-нибудь в ее пользу». «Я желаю одного», — отвечал король, — «чтоб цесарь оставил меня в покое, тогда и я бы оставил его в покое, а потому и к Ганноверскому союзу приступил». Когда был прислан из Петербурга давно желанный проект союзного договора между Россией и Пруссией, то король, изъявляя готовность принять этот проект, повторял, что желает посредством России получить от Венского двора обнадеживание, что двор этот не только не будет делать вперед никаких противностей Пруссии, но и будет ей благоприятствовать. «Другие меня вовсе оставят, а с цесарским двором у меня не гораздо большая гармония, поэтому-то я и желаю получить письменное обнадежение цесарского двора, что он фаворабельным ко мне себя покажет, и тогда дела основательно поведены быть могут. По нынешней ситуации дел в Европе легко может война произойти, а мои земли в середине стали, и легко может театром войны в моих землях быть, и я все думаю, как бы это добрым способом от себя отвести». Таковы были внешние отношения России при Екатерине I. Мы видели, как в разных странах враждебных новой империи обрадовались при известии о неожиданной, преждевременной смерти великого царя. Ожидания были обмануты. Внутренней смуты в России не последовало. Несмотря на то, Россия находилась в затруднительном положении. Русские люди прежде всего требовали отдыха, и не было более человека, который мог возбуждать их к постоянной деятельности. Внимание было поглощено внутренними делами, тяжелую разборкой в материалах преобразования, финансовыми затруднениями. Хотели поскорее развязаться с войной персидскую, особенно в ожидании войны турецкой и столкновений западных. Смерть Петра произвела свое действие. К России обращались уже не с таким уважением, как в последнее время предшествовавшего царствования. Английский флот сторожил русские берега, и теперь над ним не насмеялись так, как насмеялся Петр опустошением шведских берегов. В Швеции русская партия поникла. В делах курляндских остерегались раздражить Польшу. Но и Западная Европа с своей стороны боялась войны. Против союза Ганноверского образовался союз Австро-Испанский, к которому, естественно, примкнула Россия и восстановила равновесие. Дряхлый правитель Франции кардинал Флери, полный представитель одряхлевшей французской монархии, сильно боялся, что австрийское войско будет подкреплено 30-тысячным русским корпусом. Англия также не хотела тратиться на войну, от которой не ждала непосредственных для себя выгод, и довольствовалась тем, что защитила Данию. Прусский король боялся больше всего, что в его земле не был театром войны. И Россия могла прожить в мире опасное время по смерти Петра Великого, когда нужно было решать столько важных внутренних вопросов и прежде всего вопросу престола наследия. Приверженцы Екатерины, настоявшие на возведении ее на престол, не решали страшного для себя вопроса, а только отсрочивали его решение. Не сомневаются, что при Екатерине дела пойдут хорошо, но сердца всех за сына царевича, писал саксонский посланник Лефорт к своему двору. Легко было возвести на престол Екатерину во время малолетства великого князя Петра. Но неужели этот единственный мужеский представитель династии, относительно прав которого нельзя было навести ни малейшего сомнения, и в летах совершенных будет отстранен в пользу одной из дочерей Екатерины? Мужеский потомок царей будет отстранен в пользу женщины, которая выйдет замуж или за иностранного принца, или за русского, своего подданного. В обоих случаях неудобство громадное. Милостями и ласками Екатерина надеялась привязать к себе и к своим детям старых вельмож. Но милости и ласки способны привязать к правительству твердому. У слабого же берут награды и озираются кругом, ища чего-нибудь более твердого. При первом неудовольствии вельмож на правительство по поводу Меншикова грозное имя великого князя Петра переходило из уст в уста. И напуганному воображению уже представлялась украинская армия, двигающаяся к Петербургу под начальством любимого вождя, князя Михаила Михайловича Голицына. Неудовольствие вельмож при разрозненности стремлений их к личным выгодам одно могло быть и не опасно. Но опасно оно было тем, что находило поддержку в огромном большинстве народа, для которого было немыслимо отстранение Петра II в пользу тетки, как немыслимо было прежде отстранение Петра I в пользу сестры. События конца прошлого века были в свежей памяти у всех, и для всех ясны были причины падения царевны Софьи. Поминовение в церквах обеих цесаревен прежде великого князя Петра Алексеевича как намек на отстранение последнего. Первенство герцога Голштинского пред великим князем при погребении Петра Великого, хвастовство Басевича, что он возвел Екатерину на трон и держит ее в своих руках, возбуждали сильное неудовольствие, которое начало высказываться подметными письмами. После 2 апреля 1726 года присутствие в Верховном Тайном Совете не было 2 недели. Императрица была потревожена подметными письмами, направленными против постановления, по которому царствующий государь имел право назначать себе преемника. Подозревали, что эти подметные письма есть дело людей значительных. Министры советовались между собой на словах, и каждый из них лично изъяснял императрице, какими, по его мнению, способами можно оградить престол от потрясений. Остерман подал письменное мнение, в котором лучше всего выставлено было затруднительное положение правительства в вопросе у престола наследия. Остерман предлагал для примирения интересов женить великого князя Петра Алексеевича на цесаревне Елисавете Петровне. Зная, что главным препятствием этому браку будет близость родства, Остерман писал: «Вначале, при сотворении мира, сестры и братья посягали, и через то токмо человеческий род расположался. Следовательно, такое между близкими родными супружество отнюдь общим натуральным и божественным законом не противно, когда Бог сам онное, яко средство мир распространить употреблял». Но для нас важнее всего те соображения Остермана, из которых оказывалась невозможность отстранить великого князя в пользу цесаревен. Если же наследство на одном из ее величества детей или кровных наследников с исключением великого князя установить, то всегда в российском государстве разделения и партии останутся. И может какой бездельный, бедный и мизерабельный мужик под фальшивым именем, однако ж, себе единомышленников прибрать, чего же не может государь при взрослых летах учинить, которого рождение не ложно и которое ему в государстве не токмо многое почтение придает, но и его многие сродники знатные великую часть нации сочиняют, который так аж и вне государства на римского цесаря, яко своего дядю, сильную подпору в способное время уповать может. Не может такая мудрая императрица ни 12 человек из своих вельмож в соединении содержать. Как же возможно уповать, чтоб по смерти ее принцессы, которые в правительстве гораздо не так обучены, без нападков и опасности остались, при которых смятениях обе всего своего благоповедения лишиться могут. Но Остерман знал, что брак между Петром и Елисаветою не обеспечивал интересов дочерей Екатерины. Петр мог поступить со своей женою подобно деду, развестись и заключить ее в монастырь. Тем более, что оправдание найти было легко – незаконность брака по причине близкой степени родства. В избежании этого Остерман предлагал при заключении брака определить порядок престола наследия. По смерти Екатерины на престол взойдет великий князь Петр, а принцесса Елисавета получит в наследственное владение провинции, завоеванные у Швеции. В случае, если у нее кровных наследников не будет, то эти провинции поступают во владение наследников принцессы Анны Петровны, причем тот из ее наследников, который будет призван на шведский престол, не может получить их. Если и великий князь, и принцесса Елисавета умрут бездетны, то они не должны располагать после себя престолом, но должны определить, чтобы находящийся тогда в живых наследник принцессы Анны вступил на престол. Что принцесса Елисавета была безопасна во владении завоеванных провинций, жители их заблаговременно должны присягнуть обеим принцессам. Находящиеся в них все полки должны поклясться, что по смерти императрицы будут находиться в послушании принцессы Елисаветы. Весь народ русский, сам великий князь, должны подтвердить присягу это постановление. Великий князь подтверждает его вторично, когда придет в совершенные лета. И чтобы все получило надлежащее начало, принцесса Елисавета должна быть назначена немедленно губернатором завоеванных провинций, как эрцгерцогиня австрийская была в Брабанте. Римско-цесарский двор и Швеция должны гарантировать это постановление. Все члены императорской фамилии должны его одобрить и с присягой подписать. По словам Остермана, брак Петра с Елисаветою примирит партии, утушит смятение, возвратит спокойствие народу и поселит в соседних державах уважение к России.